как обещала, я называю наших победителей, которые выиграли книжки в книжном казино и правильно ответили на наши вопросы. Называю имя и первые цифры телефонов ваших. Итак, это Елена, телефон 524, Елена, телефон 920, Виктор 367, Маша 705, Елена 299, Виктор 398 и Таня, телефон 797.
Дифирамб.
Ну что, мы начинаем программу «Дифирамб», и я с большой радостью представляю вам моего сегодняшнего гостя. Это замечательный композитор, замечательный человек и один из моих самых любимых гостей, с которым мне всегда хорошо и никогда не бывает скучно. Это Александр Журбин.
Спасибо, Ксения. Взаимно могу сказать, что я с огромной радостью прихожу на эфир Ксении Ларин.
Значит, мы сегодня будем менять имидж Журбина. У него такая задача на предстоящие два месяца. Как минимум, да?
Да?
Давайте мы начнем это делать прямо сейчас, потому что я хочу поставить музыкальный фрагмент. Это у нас будет симфоническая музыка.
Да,
что это такое?
Слова,
скажи.
Это будет фрагмент из моего фортепианного концерта, который будет исполняться в одном из концертов моего фестиваля, о котором мы сегодня поговорим. И, в общем, это такая моя серьезная музыка. И я бы хотел, чтобы немножко этой музыки прозвучало в эфире, чтобы наши слушатели поняли, что я серьезный композитор.
Давайте. Да. Итак, Александр Журбин. Такая
очень
серьезная
нравится.
Вещь, мне прям мурашки,
да?
Саш.
Правда?
Да, что? Это что-то такое, очень такое жесткое.
Я боюсь, что вы слушатели
напугались.
Эхо Москвы не напугались.
Не тот Загоскин.
Да. Выключит еще, знаешь, совсем. Ну, просто вот это так показать, что будут звучать, в ближайшее время в Москве будет довольно много звучать моей такой серьезной.
Ну, я хочу сказать сразу, что эта музыка не для всех. Ты не боишься?
Боюсь, но... С другой стороны, а что делать? Понимаешь, настоящее искусство, так, по сути дела, оно вообще-то говоря не для всех. Да? Любое искусство, и хорошая литература, и хорошая живопись, и хорошая музыка, и хорошее кино, увы, у широкой толпы, так сказать, там, большой аудитории, как правило, не вызывает большого интереса. Но что делать? Но, тем не менее, художники этим занимаются. И я этим занимаюсь всю свою жизнь. Но так получается, что вот известно публике мои там песни, моя киномузыка, мои мюзиклы, наверное, там, ну, в общем, то, что вот на поверхности. А то, что я пишу всю жизнь и, так сказать, складываю в тумбочку, это, в общем, никто не знает. Ну, ничего, зато... Потом узнаю.
Ну вот как раз про фестиваль уже сказал. Саша, начали мы про это говорить. Фестиваль приурочен к юбилею Александра Журбина. Он его отметил, по-моему, в июне, да, или когда? В августе даже, да?
В августе я родился.
То есть летний лев. Лев?
Да, я лев.
Лев, да.
Разве
но поскольку в августе никого нет, у нас просто тоже день рождения в августе,
да,
у радиостанции «Эхо Москвы». Но мы все время отмечаем в сентябре,
да,
чтобы люди приехали. Да.
Конечно, да.
А у нас фестиваль начнется 4 ноября.
На самом деле 2 ноября. 2 ноября будет открытие в музее Глинки. Будет такое, я довольно такое, ну, необычное предпринял открытие своего фестиваля. Это будет открытие выставки. Эта выставка будет в музее Глинки. Значит, я очень, ну, как бы, польщен, что ли, что музей Глинки, это, между прочим, место, где хранятся там рукописи Чайковского, Рахманинова, там, Глинки и вообще всякие раритеты, там, музыкальные инструменты. И вот они, так сказать, разрешили мне, доверили мне сделать там свою выставку.
То есть выставка артефактов, да?
Да, артефакт. туда. Там будут всякие предметы из моего...
Автографы?
Автографы, в том числе рукописи, написанные моей
рукой. Недогоревшая рукопись, да, из печки вырванная. Восторженные поклонницы.
Да-да, рукопись.
Нет, ну правда, ну что там ее можно собрать?
Ну, интересно. Много, там будут, ну, скажем, мои там старые афишки, старые программки. Да, ведь я очень давно существую.
Давно живу.
Как композитор, да, давно живу. И где-то уже с конца 60-х годов моя музыка уже активно исполнялась. И вот там зрители этой выставки, посетители, увидят, ну, такие действительно раритеты, да, там первая афиша Орфея Евредики, там рукопись, написанная моей рукой этой оперы, там всякие мои киномузыки, песни, всякие мои из домашнего архива, там мои портреты мои, там, не знаю, фотографии старые. В общем, это будет очень, на мой взгляд, будет интересная выставка, и будет это все 2 ноября в 4 часа дня в музее Глинки на улице Фадеева. Так что все желающие, вход свободный, приходите.
И смотри, первый концерт, я смотрю, он, опять же, камерная хоровая музыка.
Да.
То есть заявка все-таки, вот тебе важно себя так показать,
да,
да. Да, вот
это,
с этого начать.
Да, этот первый концерт будет 3 ноября в Доме композиторов, значит, ну, в общем, в моем основном, так сказать, месте. Все-таки я принадлежу прежде всего Союзу композиторов, и я тоже очень благодарен, что мне Дом композиторов предоставили для этого, и будет звучать моя камерная и хоровая музыка. Значит, камерная музыка будет звучать в исполнении замечательного коллектива «Музыка Вива». Это коллектив, которым руководит Александр Рудин, замечательный наш музыкант. Но в данный вечер будет дирижировать Феликс Коробов, такой тоже замечательный дирижер, потрясающий дирижер. Он главный дирижер театра Станиславского
и
было новой оперы раньше, а теперь Станиславского и Немировича Данченко. Вот. А во втором отделении будет петь хор Бориса Григорьевича Тевлина, ну, вернее, это называется Государственный академический хор Свешникова, так сказать, имени Свешникова, но руководит им Борис Тевлин. И там будет моя музыка на стихи Александра Петровича Сумарокова, на стихи Иосифа Бродского и разные мои там театральные, так сказать, хоры из моих опер там и мюзиклов. Так что тоже будет такой интересный концерт, и тоже приходите, я вас приглашаю, и этот будет концерт, тоже вход будет свободный.
Давай сразу пойдем по симфонической музыке. Значит, еще будет 4-я симфония. Вот это что такое?
Да.
Мировая премьера,
да,
в Доме музыки.
Да, да, это будет нечто грандиозное. Ну, я не говорю в данном случае о своих так грандиозных как бы художественных достижениях, а просто будет грандиозное по размеру, по масштабу произведения. Значит, это произведение будет продолжаться весь вечер. То есть оно будет продолжаться, там, ну, скажем, 1:40. Там, вот, то, я еще не знаю, сколько точно, поскольку это будет первый раз исполняться. Но это будет огромное произведение, и называется оно «City of the Plague», что по-русски, ну, в переводе, означает «город чумы». Ну, какой город, догадайтесь сами. Вот, это довольно мрачное произведение, значит, и расскажу маленькую предысторию этого произведения. Дело в том, что... Ну, все знают, что Пушкин написал «Первое время чумы». Да, это знают абсолютно все. Кое-кто знает, что это на самом деле перевод. Это на самом деле перевод с некой английской трагедии писателя Джона Вильсона. Да? И как раз это произведение называется «Город чумы», «City of the Plague». Но никто этого произведения не читал. Я вот абсолютно ручаюсь. Я там, один мне неожиданно это слушал, а я читал. Говорю, как? Дело в том, что это произведение было издано 2 раза всего. Один раз в 1827 году, и Пушкин читал именно эту копию. Второй раз в 1835 году. С тех пор ни разу не издавалось. То есть, ну, понимаешь, 200 лет это произведение не издавалось. Значит, тот тираж полностью, естественно, исчез. Никто не читал ни на Западе, ни на Востоке. Я нашел это там чудом, нашел в Нью-Йоркской публичной библиотеке, нашел копию этой самой книжки и... Значит, сделал из нее фрагмент, и вот это и называется «Город чумы». Но на самом деле там будут использованы тексты очень многих людей, которые писали на эту тему. Ну, в частности, Даниэль Дефо, «Дневник чумного города», Альбер Камю, «Чума», Джованни Боккаччо, «Декамерон». Как известно, «Декамерон» происходит во время чумы. Значит, Габриэль Гарсия Маркес, «Любовь во время чумы», да, и все это будет на языке оригинала.
Это будет хор исполнять?
Это будет хор и солисты.
Да?
Солисты, причем солисты, я привожу солистов из разных стран, там будет солист-тенор американец, певица будет испанка, артист будет француз, настоящий, не русские люди, выучившие этот язык, а настоящие такие вот, ну, оригинальные люди. И, в общем, это будет огромное произведение, оно будет театрализовано, там будут всякие эффекты световые, звуковые. Там. Ну, не буду рассказывать секреты, но приходите. Это будет 29 ноября в Светлановском зале Дома музыки. Это будет действительно мировая премьера.
Я бы еще посмотрела еще на одну мировую премьеру поподробнее. Это «Оратория Земля». Это да. Тоже мировая премьера 13 числа, 13 ноября в концертной студии на Малой Никитской.
Да. Концертная студия на Малой Никитской, объясняю для тех, кто не знает, это, в общем...
На ГДРЗ.
Совершенно верно. Это бывший, по-моему, сейчас они как называются, там, дом звукозаписи, но не важно. Короче говоря, это знаменитый дом, старый радиодом на улице Качалова, мы привыкли называть, но сейчас называется Малая Никитская. И там есть такой очень симпатичный зал, он небольшой, там, не знаю, может быть, 200 человек помещается. И именно там оркестр Российского государственного музыкального центра под руководством, значит...
Лев Конторович.
Лев Конторович, да? Будет
дирижер
у нас...
Сергей Кондрашов.
Да, Сергей Кондрашов и хормейстер Лев Конторович. Действительно, там будет как раз звучать фортепианный концерт, который мы только что слушали, фрагмент. А кроме того, будет звучать, значит, моя «Оратория Земля» тоже впервые, хотя она как раз написана лет 40 назад. Никогда не звучала. По разным причинам там, ну, не будем сейчас погружаться, там при советской власти ее исполнить было невозможно. Вот. А теперь, наконец, настало время, когда можно ее обнародовать, и там тоже интересные стихи, там стихи Пастернака, там стихи Элюара, там стихи... Ну, в общем, много всего.
Саша, откуда у тебя такая страсть к хоровому исполнению? Вот я чувствую, что как неравнодушно ты к этому относишься.
Ты говоришь абсолютно правильно, и я бы даже расширил не к хоровому, а вообще к вокалу, да, к пению, да, потому что я считаю, что один из самых удивительных инструментов, который существует на свете, это человеческий голос, да, и особенно, когда он связан с текстом. Поскольку я человек, как ты знаешь, очень литературный, да, вообще, в принципе, человек очень любящий слова, так сказать, тексты. Да, я бесконечно что-то читаю, и у меня там огромное количество собрано всяких ценных, скажем так, книг и так далее. И я очень такой читающий человек. И для меня всегда ужасно важно связать музыку и текст. И поэтому, собственно говоря, я пишу много для театра, для музыкального театра. Да, у меня бесконечное количество там оперы, и мюзиклы, и балеты. Все они связаны со словом. Потому что я считаю, что все-таки в начале было слово.
Ты не одинок в этом утверждении.
Многие так считают, да. Вот. Так что вот будет несколько таких действительно концертов. Ну, а кроме того, в этом фестивале будет много театральных спектаклей.
И вообще не так все серьезно, слушатели дорогие, не пугайтесь. Если вы думаете, что изменило чувство иронии Журбину, то вы ошибаетесь.
Да.
Это просто мы называем такие вот опорные какие-то точки в этом фестивале, потому что здесь даже по названиям я понимаю, что действительно очень ироничный, допустим, концерт в доме актера «Семья Журбиных», на который вы сможете увидеть не только Журбина, но
старшего.
И всех его, да, замечательных чат и домочадцев, да, включая замечательную талантливую Иру Гинзбург Журбину. И я вижу, что Лев тоже приезжает
специально. Для этого приедет мой сын Лев.
Очень успешный композитор. Я так поняла, что его хорошо там знают в Америке.
Да. Он вообще сделал в Америке фантастическую карьеру, которая мне и не снилась, да, потому что, ну, все-таки его уровень там работы с великими музыкантами мирового класса, да, я до этого никогда не доходил. Он работает там с Кронос квартетом, он работает с Йо-Йо Ма, великим виолончелистом, он работал уже дважды с великим кинорежиссером Фрэнсисом Фордом Копполой и так далее. То есть, ну, его уровень выше, чем мой.
То есть там тебя воспринимают больше как отца...
Папа.
Да?
Это кто это? Это папа знаменитого. Знаешь, мне на эту тему всегда очень нравится. Знаешь, такая шутка, когда в ЦДЛ приходил Арсений Тарковский, да, знаешь, и с ним приходил какой-то юный человек. Говорит, кто это? Говорит, ну как? Это сын знаменитого Тарковского. Потом прошло 20 лет, они опять те же двое приходят в ресторан, говорят, а кто этот такой пожилой человек? Говорят, как, это папа Андрея Тарковского. Меняется, знаешь.
Ну, а никто не знает, что больше, какое больше удовольствие получает человек. Я думаю, наверняка для тебя это невероятно, гордость не испытываешь.
Знаешь, меня очень часто спрашивают, а как, говорят, у тебя сын занимается тем же, чем ты? Он тоже пишет для кино, он тоже... А ты не ревнуешь, не завидуешь? Я говорю, ребят, да вы что, его успехи для меня дороже, чем мои. Когда я узнаю, что мой сын там, ну, что-то там получил, какую-нибудь там работу или премию, или что, я радуюсь этому больше, чем своим. Это, по-моему, нормально. Ты меня понимаешь.
А Журбиниада, это что-то тоже такое удивительное. Это привозят из Читы, Забайкальский краевой драматический театр, театрализованное представление «Капустник». То есть это в честь тебя.
Да.
Да?
Да.
Ты работал там, что-то с ними делал?
Я, действительно, это театр в Чите. Это очень хороший театр. Неизвестный, никогда не получающий там золотые маски, находящийся как бы вне такого нашего привычного театрального процесса. Но там очень хорошие работают люди, и я с ними как-то так подружился. Они поставили целых 3 моих произведения. Значит, одно называется «Новый учитель для дураков», второе называется «Бендюжник и король», мое знаменитое произведение по Бабелю. И третье называется «Пишите с уму прописью» по О. Генри. И вот они все эти 3 произведения объединяют в некую журбиниаду и обещают мне массу сюрпризов, так сказать. Что из этого получится, я сам не знаю, я не видел. Они сказали: Александр Борисович, мы вам это покажем прямо на спектакль.
Но так если говорить о театре, я вот уже себе точно наметила, куда я попрошусь у тебя. Я очень хотела посмотреть «Доктор Живаго», поскольку слышала очень много отзывов об этом спектакле. Этот спектакль поставлен в Пермском театре-театре, и вот они привозят его на фестиваль специально, и впервые в Москве будут
впервые
играть.
Впервые в Москве. И я очень рад, что ты вот это отметил. Я тоже очень хочу, чтобы наши слушатели и вообще слушатели Москвы знали. Это будет впервые и один раз всего. Это будет в Театре Моссовета. 18 ноября. Да. Это будет...
Запишите меня, пожалуйста.
Да, Ксения, вы уже имеете билет. Вот. И мы, может быть, потом разыграем там пару билетов на это. Действительно, это уникальный спектакль. Я просто скажу, вот, ну, опять же, естественно, не хваля ни себя, ни режиссера, никого, но скажу, что это огромный спектакль. Во-первых, это спектакль в 3 актах. Да? Ну, сами понимаете, «Доктор Живаго» как бы невозможно рассказать за 2 акта. Он будет длинный, да? Он начнется в 7 и закончится, наверное, в 11. Такой большой спектакль. Значит, там фантастическая огромная декорация. Да? Как они ее привезут, как они ее установят. Там какие-то мосты, на которых ходят люди там, на 3 ярусах. Ну, безумная декорация. Участвует там примерно на сцене 100 человек. И еще оркестр. Человек там 50. Да? То есть огромное, мощное произведение. Ну, что такое «Доктор Живаго»? «Доктор Живаго» — один из самых загадочных романов 20 века. Кто его начинает читать, начинает тихо сходить с ума. Потому что понимаешь, что там столько всего намешано, и столько там... Ну, Пастернак все-таки был не очень опытный, скажем так, прозаик, да, и романист. Ну,
поэтому, говорит, проза поэта.
Ну да, это такая. Это каждую страницу можно читать отдельно, но вместе...
«Шли и шли, пели вечную память». Вот первая фраза романа, она уже вот тебя несет всем этим.
Абсолютно правильно. Это «Кого хоронят? Живаго».
Саш, все-таки... Мы знаем «Доктора Живаго», мы простые люди, даже те, которые не читали, по фильму американскому прежде всего. Да. И чем этот фильм знаменателен, чем он точно серьезно остался в истории кино и музыки, это, конечно, вальсом знаменитым.
Темой
Лары. У тебя есть своя тема Лары? Как ты боролся с этим?
Конечно, конечно. Нет, у меня есть совсем другая, конечно, тема Лары и тема Юры.
Чья там музыка? Я не помню.
Там Морис Жар такой, Морис Жар. Но у меня, конечно, совсем другое. Дело в том, что музыка Жара, она действительно замечательная. Там есть еще пару красивых мелодий в этом фильме. Но, ну, скажем прямо, они совершенно не имеют никакого отношения к России. Это чисто такие голливудские сладкие. Красивая мелодия. Ну, она, в общем, такая сладкая голливудская мелодия. А у меня, конечно, я постарался сделать, чтобы это было все-таки в нашем таком духе. И, в общем, это, ну...
Ну, ты же вальсы, я знаю, ты любишь вальсы.
Да.
Я даже запретила один вальс сегодня играть в нашем эфире, я не могу же его услышать.
И мы с тобой станцуем вальс.
Да.
Мы сегодня не будем танцевать вальс. Ну, кстати говоря, давай, вот мне бы хотелось, вот сейчас, по-моему, перед перерывом.
Давай.
Мы сделаем премьеру песни, которая написана лет 30 назад, но тем не менее премьера. Я записал эту песню Алла Борисовна Пугачева. Называется она «Не привыкай ко мне». И мы можем ее сейчас послушать, это будет впервые в эфире «Эхо Москвы».
Потрясающе. Итак, Алла Пугачева и Александр Журбин.
Не привыкай ко мне, не привыкай. Привычкой каждый словно цепью скован. И взглядом радостным меня встречай. И каждый день твой взгляд пусть будет новым. Какие новые на небе облака. И солнце новое нам дарит утро. Не привыкай ко мне, не привыкай. Давай меня кому-то. Конечно, трудно много-много-много лет спешить домой, как будто на свидание. Но только только знай, что за привычкой вслед придет покой, а следом расставание. Пусть жизнь бурлит, как горная река. Наш дом, корабль, пускай кренится круто. Не привыкай ко мне. Не привыкай, не отдавай меня кому-то. Но верю я, что хватит нам огня. Пускай судьба бросает нас по свету, и ты глядишь все так же на меня, и я шепчу, за что мне чудо это, какие новые на небе облака, и солнце новое нам дарит. Ко мне не привыкай, не отдавай меня кому-то, не отдавай, не отдавай, не отдавай меня кому-то.
Кто не верит, это Алла Пугачева. Я обязательно к этой песне вернусь после новостей.
Дифирамб.
Я, кстати, нашим слушателям не напомнила средства связи. Все-таки мы в прямом эфире, и нужно как-то этим пользоваться, дорогие друзья. Поэтому напомню, смс +7 985 970 45 45. Напомню, что сегодня у нас в гостях Александр Журбин. И я все-таки не хочу далеко уходить от этой записи, которую мы показали до новостей. Фантастическая. Во-первых, действительно, голос какой у Аллы Борисовны был. Ты говоришь, когда это было? 30 лет назад?
Ну, это где-то конец 70-х, начало
80-х. И песня, она... На сегодня, я немножко другой голос представляю себе в сегодняшнем исполнении, потому что она такая блюзовая. Мне наоборот кажется, такое низкое, должна быть такая чувственная, такая Марлен Дитрих. Это здорово, можно
сделать.
Кто бы
это мог спеть, я даже не знаю.
Но при этом я смотрю на диск, с которого мы играли песню-то, и понимаю, что здесь вообще такая россыпь удивительная. Да. И помимо исполнителей вот известных этих самых певцов и знаменитых, да, типа там Тамара Гвертители, Лев Лещенко и Кобзон, естественно. Но здесь, да, очень много актеров драматических, да, которые, да, поют.
Я вообще должен сказать про этот диск
очень
особый. Я очень благодарен фирме «Мелодия», которая выпустила этот диск, тоже как бы к фестивалю и к юбилею. Mm-hmm. И на этом диске есть удивительные вещи, но удивительные в каком смысле? Например, там, ну, премьера песни Аллы Пугачевой. Mm-hmm. Да, или премьера песни Андрея Миронова, которого уже нет на свете сколько там, много лет, да? А тем не менее, у меня в архиве лежала песня, записанная Андреем Александровичем, с которой мы так были в хороших отношениях. И я решил, ну почему она лежит? Ну почему? Пусть люди знают, что вот есть такая песня. И там есть песни, записанные там Пашей Смеяном, которые, да, никогда не выходили.
То есть, Зиновий Герд тут
Зиновий
есть. Роман Карцев.
Да, да.
А Карцев это, наверное, из Бабеля.
Из Бабеля, да? Из Бендюша, да. Он поет там «Нервы, нервы, нервы».
Спартак Мишулин.
Кстати говоря, Алексей, прости, я, да, должен перед слушателями повиниться. Действительно, тут кто-то заметил, что эта песня уже была в эфире. Действительно, один раз была.
Какая?
Пугачевская, да, да. Это было не первый раз, а второй раз.
Ну, это ты у ребят, простите, с ним ставил.
Да, у ребят. Да, совершенно верно. Да, я совсем об этом забыл.
Не, с двумя мужиками.
Прости, пожалуйста. Но на самом деле, да, я честно об этом забыл, но сейчас вспомню, что она была там, поэтому, значит, будем считать, что это вторая. Ну, у нас премьеры в России считаются 10 спектаклей.
Так что у нас еще есть.
Да, да, да. Много премьер. Вот у меня идет мюзикл «Цезарь и Клеопатра», на который, кстати, тоже он будет в премьере фестиваля. Это все еще премьера, хотя уже сыграли его раз 5, 6, 7, но все равно будут играть, там Герард Васильев играет роль Цезаря, потрясающе совершенно, вот он свой возраст не скрывает, ему 75 лет, да, и в 75 лет он выходит на сцену. сцену, и так поет, и так двигается, и так вообще, ну, потрясающий мужчина.
Саш, а что в Москве идет из спектаклей? Ну, как бы я знаю, да. что есть, оперетка же идет в театре у Рахильгауза, «Чайка», да?
Да, и это, кстати говоря, их любимый спектакль, они сами говорят, Рахильгауз говорит, что мы каждый там сезон с нее начинаем.
А чего вы не сделаете диск? Это же надо, чтобы это слышать, она же такой саундтрек надо выпускать.
Есть там некоторые причины, так сказать, некоторые. Ну, не буду, не хочется мне говорить там.
Ну, когда-нибудь мне, этого будет там, возможно.
Да, я очень хочу. Я
там вообще, есть замечательные хиты просто.
Я абсолютно, я считаю, что «Чайка» — это одна из моих больших удач. И Вадик Жук написал замечательные стихи, там и все. Но, увы, это...
Очень остроумно, ни в коем мере не умаляя гениальности Чехова, а вот Густав Пандан. Мне кажется, что он бы это одобрил точно с его вот таким хулиганским взглядом, да?
Абсолютно, мне так кажется. Ну, кстати говоря, этот спектакль включен, конечно, в программу фестиваля. Угу. Два спектакля у меня идет в театре «Луны», два спектакля в театре...
А там Набоков, по-моему,
Набоков
у тебя идет,
и, между прочим, Шекспир, «Лиромания», так сказать, это вариация такая...
На
«Короля Лира», да. В театре Образцова у меня идет два спектакля для детей, это «Винни-Пух» и «Гулливер». У меня идет в театре Чихачева такая музыкальная версия романа Достоевского «Униженные и оскорбленные». И все эти спектакли, естественно, будут включены в программу фестиваля, и все желающие могут их посмотреть вот именно в связи с фестивалем и прийти и, так сказать, это все увидеть.
А что еще будет из премьеры из театральных? Что-нибудь готовится в Москве?
Ну, вот я хочу, да, отметить как раз спектакль «Мышеловка». «Мышеловка» — это, ну, знаменитый мюзикл, знаменитый детектив Агаты Кристи, да, который, кстати говоря, не все знают, что сначала была книжка, ну, так сказать, ну, роман, скажем так, «Мышелок», потом она переделала ее в пьесу, и вот эта пьеса идет...
В «Тюзе» сейчас идет.
Нет, не в «Тюзе».
В «Тюзе» идет.
Ну, может быть,
в
этого я не знаю. Я знаю, что
в театре
Пушкина, они сейчас вот там висит реклама, что они там собираются уже новые люди ставить. Но, значит, я просто хотел сказать, что в городе Лондоне этот спектакль идет с 1954 года, ни разу не остановившись, каждый день. Это фантастика. Это самый долгоиграющий спектакль за всю историю мирового театра. Больше ни один спектакль. Ну, может, с 1954 года каждый день. Они сыграли там это, ну, не знаю, там 120 тысяч раз. Да? Там сменились люди, уже играют внуки или правнуки тех, кто играл на премьере. Да? И, тем не менее, они это играют. И всегда полный зал. Я это смотрел дважды сам. Один раз там 10 лет назад, один раз 5 лет назад. Битком народу. И, что интересно, англичане всегда... они очень к этому трепетно относятся, ни в коем случае нельзя рассказывать, кто убийца. Потому что если...
По-прежнему.
По-прежнему никто не знает, кто убийца, приходится. Так вот, сейчас будет поставлен мой мюзикл. Ставит это такой камерный театр. Там актеры из разных театров. Они существуют при доме актера, ну, в нашем доме актера на Арбате. И ставит это такой режиссер Ирина Анатольевна Хуциева.
А, я знаю, эта компания очень хорошая.
Да, они очень хорошие, они такие энтузиасты. Там ставит танцы сейчас Егор Дружинин. И они так всерьез работают. И премьера это будет 26 ноября, и приходите, посмотрите, это будет что-то уникальное, мне кажется. Вот, то есть, такая будет тоже театральная премьера.
Ну, о мюзиклах надо поговорить поподробнее, поскольку ты как родоначальник мюзиклов. Я не буду тебя спрашивать, как ты относишься к своим мюзиклам, да? А вот то, что у нас очень стало популярно в последнее время, уже несколько лет тому, вот это вот снять, что называется, кальку. Ну, это называется лицензия, или как, лицензионный спектакль. Я сейчас вижу, там и кабаре есть. И тебе скажу честно, вот я знаю, что ты ответишь.
Да.
Я к этому отношусь с большой долей скепсиса, потому что пару раз попадало, что называется.
Да. Ну, да.
И я не хочу там никого расстраивать, потому что, может быть, в конце концов, есть любители, есть люди, которые вот любят просто прийти и послушать вот «Чикаго», вот пусть в таком исполнении, но «Чикаго» зато, да? Или там тоже «Кабаре».
Да.
Мне кажется, я пока не вижу в этом для себя удовольствия, не знаю, как ты к этому
понимаешь,
относишься.
Я отношусь так, что, значит, действительно, во всем мире существует традиция, да, ну, во всем, в англоязычном мире существует традиция, что спектакль поставлен на Бродвее там, или в Вест-Энде в Лондоне, он переносится вот абсолютно в том же самом виде, вот просто каждый взмах руки, каждый поворот головы, все это фиксируется и переносится на другую сцену. Это называется лицензионный спектакль, можно сказать, что это клон спектакля, есть и такое выражение. И в этом есть определенный смысл. Понимаешь, вот ты не можешь поставить там Phantom of the Opera, если ты хочешь, я хочу поставить Phantom of the Opera. Купите лицензию и ставьте точно так. А вот нет, я вот...
Хочу по-своему,
я режиссер, у меня другие идеи. Не имеете права, не дадут права, и никогда в жизни этого не будет. Такая традиция, да? Но с другой стороны, значит, вот в России, например, ну, скажем, мюзикл-продюсеры, да, они пробили, Давид Смелянский там и Калягин, они пробили и на Западе, там где-то в Лондоне или там, неважно где, они пробили, что им разрешили так называемую лицензию с правом своей постановки.
Авторской версии, да?
То есть музыка и стихи там, и все прочее берется оттуда.
Это дорого, наверное, стоит.
Дорого стоит, но они добились этого, и они поставили свою версию, которая, конечно, во многом близка тому, что идет на Бродвее, но все-таки это своя версия. Я считаю, что для нашего вот музыкального театра в целом это очень ценная практика, что у нас вот идут эти лицензионные спектакли. Объясню тебе, почему. Это колоссальная школа. Это колоссальная школа для артистов, для музыкантов.
Ну,
для...
Они так, как на Бродвее, у них не получается.
Ну,
это какая-то очень условная калька, понимаешь?
И все-таки они, понимаешь, благодаря тому, что у нас играла здесь и лицензионная Чикаго, и лицензионная там, не знаю, там, Иствикские ведьмы.
Мама Мия.
И Мама Мия, и Кэтс, да. И так далее. И поскольку это все игралось лицензионно, то благодаря этому накопилось в России, по крайней мере, 150, я думаю, человек, которые прошли через горнило этих мюзиклов. Да? Сегодня эти люди, ну, их, конечно, не 150, а, скажем, 20 звезд, но эти звезды российских мюзиклов, их можно называть имена совершенно смело. Это та же, там, не знаю, Валерия Ланская, там, или там Черквяни, или там Балалаев, или там... И так далее. Они новое поколение российских артистов. Да, их очень... Ну, я сейчас просто так вот не готов называть их фамилии, но они все уже умеют. Там Стоцкая, Мазихин, там те, которые играли в Нордосте, те, которые... Катя Гусева. Та же, да? Они прошли через эти вот эту, надо сказать, ну, страшную...
Ромео и Джульетта еще у нас
Ромео был. Ромео и Джульетта был, Нотр-Дам у нас был, Метро был. Это все были лицензионные спектакли. Но те, которые прошли через это, они готовы воплощать новые уже российские мюзиклы. Я думаю, что для этого сейчас наступает время. И мы действительно видим, сейчас в Москве открылся мюзикл «Обыкновенное чудо». Я честно скажу, что я его еще не видел, но в ближайшие дни собираюсь пойти. И это играется на Дубровке, в том самом месте, где игрался когда-то Нордост.
Вообще вся эта история трагическая здорово
подкосила
вот это направление. Да? Ну, помимо того, что она унесла такую... невероятное количество жизней человеческих, в том числе и совсем юных, и детских, помимо того, что она вообще перевернула историю нашей страны, и я думаю, что мы еще будем к этому возвращаться.
Это такой просто шрам на
Да, и мы еще это почувствуем, еще когда власть сменится, особенно почувствуем. Но дело не в этом. Если вот в контексте именно нашего музыкального разговора, очень сильно, конечно, затормозило, испортило эту карму музыкального театра российского современного.
Как-то слово мюзикл стал связан с терактом, каким-то странным.
Да. Потому что спектакль, не спектакль еще жалко, Саша, ты вот вспомнил про него, «Норд-Ост». Я к нему относилась с большой симпатией, потому что вот я его смотрела.
Тоже. Они светлые ребята, и Василий Привачник.
Что сами придумали, и то, что там есть тема музыкальная, и то, что там блестящие актерские работы.
Да. Нет, это был классный спектакль.
И то, что они взяли именно эту литературную основу «Два капитана», которая вот такая романтическая история, она прям вот просится вот на такой жанр.
Нет, это был выигрыш, конечно. И я должен сказать, что вот Алексей Иващенко, который является сейчас продюсером мюзикла «Обыкновенное чудо», он такой, в общем, человек одержимый, в хорошем смысле слова. И когда, ну, много, ну, как-то слушай, опять ты хочешь на Дубровку, чтобы люди там...
Он сказал,
а я добьюсь, я сниму это заклятие.
Я тебе скажу по-другому еще. Может быть, там дело... Ну, заклятие не заклятие, но у меня большие сомнения, надо было ли обращаться именно к этому материалу. Ну, в конце концов...
Надо посмотреть. Мне многие
движуха будет, когда ты возьмешь что-то свое. Вот взял бы Журбина, да, вот спектакль.
Ну,
чтобы
«Обыкновенное чудо», это чем же плохо? Это же...
Ну, потому что есть кино уже. Это то же самое, что сыграть кабаре. Вот мы сейчас про кальку говорили, но то же самое.
Нет, насколько я знаю, я, в общем, этим интересовался, там говорят, что это очень сильно отличается от кино, что это даже, там совсем написаны другие...
Ну как, без Леонова это делать, без Янковского,
Без Купченко, без...
Без Миронова.
Без Миронова, да. Ну, вот они, как утверждает Алексей Иващенко, и я ему верю, что это совсем другой спектакль, и он на сегодняшний день уже пользуется успехом. И в это же время идет мюзикл «Зорро», так сказать, в ММДМ, значит, это лицензионный спектакль, опять же, приехавший с Запада. В это же время идет мюзикл «Монте-Кристо» в театре «Оперетты», мюзикл «Любовь и шпионаж», значит, в театре киноактера и продюсеры. Значит, в Москве идет сейчас 5 мюзиклов. Причем, как я знаю, всюду есть народ. И это, я считаю, в каком-то смысле и моя заслуга.
Ну, подожди, а мы что, вот действительно конкурентоспособны на этом рынке? И мне кажется, что все-таки нет. Ну, невозможно.
Ну, на Запад еще ни один из наших мюзиклов не попадал. Ну, если не считать там моего мюзикла, который играли там в Америке 2 месяца, там, ну, это не был такой грандиозный успех.
Или «Юнона и Авось».
«Юнона и Авось», да? Там они ездили, немножко играли, но это не было заметно по большому счету, так, чтобы это стало там сенсацией на Западе. Но, может быть, для этого, ты знаешь, я всегда привожу простой пример. Оперы, да? Опера не русский жанр, да? Это был итальянский жанр. И сначала в России пели итальянский. Потом появился Глинка, написал Иван Сусанин и Руслан и Людмила, которые стали уже русскими операми. А потом появился Чайковский, а потом появился Шостакович и Мусоргский, я не знаю. И их оперы ставят по всему миру. Значит, должно пройти время, должно пройти, не знаю, 100 лет, чтобы созрела эта культура, и тогда русские мюзиклы завоюют мир.
Вот посмотрим, как пройдет «Доктор Живаго», мне очень интересно, потому что я вот уверена, что вот это «Доктор Живаго» лучше, да, чем наши актеры.
Да.
Никакой Омар Шериф не сыграет, да? Но это нельзя.
Я согласен.
Это вот соединение психологического театра, который все равно есть. Вот как бы мы ни старались калькировать вот эту вот мюзикловую основу бродвейскую, все равно школу-то ты никуда не денешь. Ну, и менталитет ты никуда не денешь.
Ты абсолютно права, что здесь есть гигантское противоречие. Потому что выходить на сцену 8 раз в неделю и играть одно и то же, русский артист, ну, прям не может. Он как, ну, сегодня у него одно настроение, а завтра другое. А сегодня у него партнерша там ему нравится, а завтра он ее разлюбил. Это все же видно. А это запрещено. Вот жанром запрещено, правилами запрещено. Это странная вещь, но я думаю, что это противоречие мы преодолели. Во всяком случае, я приглашаю всех приходить посмотреть. Будет 10 моих мюзиклов за этот месяц в Москве, в ноябре месяце.
Ну и про книжку давай расскажем.
Ну, я должен сказать, что действительно вот к моему фестивалю и к моему юбилею я очень благодарен некоторым издателям, издательствам, которые, значит, меня как бы таким образом поздравляют. Вот фирма «Мелодия», я уже назвал, выпустила двойной диск. Значит, Челябинск издательство, называется MPI, выпустило мою книжку, вернее, книжку обо мне, такой альбом фотографий, там, с рассказами о моей жизни, а издательство, издательство «Музыка» выпускает 2 моих нотных сборника, фортепианных пьес и песен, а, значит, издательство АСТ и его такой филиал «Зебра Е», ну, уже в типографии, я еще не видел книжку, но должна вот-вот появиться, книжка будет называться «Моя музыкальная жизнь».
Ну, это было, у тебя была книга «Как это делается в Америке»,
как
по-моему,
«Как это делалось,
да?»
в Америке, да. У меня еще, совершенно верно, ты помнишь, у меня еще была книга «Александр Журбин, композитор», так и назывался, и еще была книга «Орфей в Лидике».
А ты сам пишешь?
Ты знаешь, должен тебе сказать, что да.
И это я тоже пишу сам.
Я тоже пишу. Я сижу у компьютера и сам вот набираю все. Все говорят, ну как, обычно у композиторов какие-нибудь там рабы, негры.
Зачем нам рабы и негры, когда у нас есть замечательная жена, которая, по-моему, блистательный, литературно одаренный человек. Но наверняка правит, редактирует.
Она, в
этом
случае, да. Она мой первый читатель и слушатель. И я очень рад, что ты вспомнила про мою жену, потому что, конечно, это моя такая очень важная половина, лучшая половина моя. И она мне, так сказать, очень много в жизни дает. И прежде всего дает вдохновение. И мы с ней вместе пишем песни. И эти песни часто звучат. И разные...
Она, кстати, будет петь что-то, да? Сама на вечере.
Да.
Семья Журбина.
Да,
Ира,
конечно,
будет петь.
Конечно,
да?
Она будет петь наши общие песни. И у нас с ней вышел диск, тоже наш собственный диск. Вот, так что, в общем, я вот этот вечер...
Вот надо ей эту песню спеть.
А?
Вот это вот «Не привыкай».
«Не привыкай ко мне».
Да, 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 вот абсолютно.
Ну, надо будет подумать, это интересное приложение. Да.
Про книжку мы ушли.
Да, про книжку. Значит, эта книжка, ну, очередной том моих мемуаров, да. Я их уже написал, на самом деле, 5, да, это будет уже 6-я книжка.
Какая огромная жизнь, всего-то 65.
Да не говори, а я просто из своей жизни все время извлекаю все новые и новые слои, так сказать. И действительно, в общем, каждая жизнь, да, если так покопаться, там начинается вспоминаться что-то, и одно за другое цепляется, и все. Я написал вот очередной такой том, и там я рассказываю о своем детстве и о своем там всяких там, ну, юности, и как я приехал в Москву, и как я там начал сочинять музыку. Ну, очень много-много всяких историй. И пишу там о людях, с которыми мне довелось встречаться, а среди этих людей есть потрясающие, удивительные люди. Тот же Бродский, тот же Барышников, тот же Довлатов, тот же Леонард Бернстайн, там, и так далее.
Имена,
да, 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 да. Ну, в общем, мне повезло в жизни, действительно, поскольку я жил и на этом берегу, и на том берегу. В общем, мне довелось постречать много интересных людей. Ну и, конечно, пишу о своей семье, о своем сыне, и с огромной радостью пишу о своем внуке. У меня вот очаровательный внук, он живет, правда, в Нью-Йорке. Я его вижу в основном по скайпу. Такой способ связи сейчас очень принятый. Но, тем не менее, он растет на моих глазах. И он приедет на мой фестиваль, кстати говоря, и будет участвовать в концерте.
А сколько ему?
Ему сейчас, ну, в этот момент ему будет 1.5 года. Вот. Но он уже ходит, пищит, кричит. И...
Вообще, в этом есть все, что мы сегодня рассказываем, с таким упоением о том, как все это будет, да?
Да.
В этом есть, конечно, какая-то печаль, похоже, все это на подведение итогов. Но, глядя на тебя, вот как-то все это не соединяется одно с другим,
ну,
Саш.
Ты права. С одной стороны, понимаешь, почему у меня, в общем-то, и даже не очень круглая дата, да, я такой устраиваю большой фестиваль. Ну, потому что, ну, ты не знаешь, что тебя ожидает. Да ты не знаешь на следующую дату, буду ли я в состоянии, там, я не знаю, буду ли я жив, это мы не обсуждаем, но буду ли я в состоянии провести. Все-таки это гигантская нагрузка.
Ну, да, вот. Настроение должно быть соответствующее.
Да.
У тебя сейчас такое настроение, тебе хочется подарить себя миру.
Да, у меня есть такой драйв. Да. И действительно, фестиваль такого масштаба, ну, просто по размеру. Да, он начнется 2 ноября, а закончится аж 5 декабря. И почти каждый день будут какие-то события. Будет, кстати, концерт музыки для детей. Вот. Ну, посмотрите, все это, кстати говоря, я обращаюсь к слушателям, потому что нет сил все это перечислять, на сайте моем.
Ну, какие-то главные вещи сказали.
Да. Ну,
есть сайт Александр Журбин.
AlexandrJurbin.ru, очень просто его найти, и там на сайте есть специальный такой раздел, фестиваль, и там все это написано более-менее подробно. У кого есть дети, кто интересует детской, будет специальный концерт детской музыки. Будет концерт, который называется «Саундтреки», то есть музыка
кино.
Из кино. Там будут там встречи мои там, с разными слушателями, это будет там в доме актера и так далее. То есть, ну, посмотрите и приходите. Я буду очень рад, если слушатели «Эхо Москвы», мои, в общем, родные слушатели, потому что я сам слушатель «Эхо Москвы» постоянно. Я просто, у меня включено во всех комнатах, я перехожу и слушаю исключительно «Эхо Москвы». Так,
а еще Журбин замечательный радиоведущий.
Спасибо.
Я вот ужасно мне жалко, потому что когда было у нас радио параллельное, наше радио «Арсенал»,
да.
Саша там вел программу как раз о мюзиклах, сейчас он это делает на другой радиостанции. Да.
Да? Не будем называть,
это очень жалко, потому что я это слушаю, когда попадаю с большим удовольствием, и всегда поражаюсь, насколько вот ему все это интересно. Думаю, господи, он же знает все это наизусть. Вот каждую мелодию, которую он включает, он ее уже... Сколько она у него звучит в его голове, сколько уже десятков лет. И все равно я слышу, как человек этим увлечен. Это меня все время поражает. Значит, это все очень, очень искренне.
Это правда, это правда. Я это делаю с огромным удовольствием, и действительно, я очень люблю радио. Вообще, радиоэфир — это моя такая родная стихия, и я в нем как бы всегда плаваю.
А ты слушал какие-нибудь голоса, когда вот в советское время музыкальные программы «Голос Америки»?
А как же,
или...
Уиллис Конов.
Да?
А как же, мы все выросли на этом, конечно. И надо отдать должное, что и «Радио Свобода», и «Радио там, Голос Америки», и там какие-то еще «Немецкая волна». Это все было нашей главной пищей. Ну, ты же помнишь, как все выходили, потом рассказывали, пересказывали друг другу, что они слышали. Да? Все слышали одно и то же. Вообще, да.
Ну, и, наверное, самое-то главное, я не спросила, а Журбин сам-то будет на сцене где-нибудь?
Да. Ты знаешь,
в качестве дирижера, вокалиста.
Я придумал вот такой, может быть, немножко даже нескромно, но я придумал, что на каждом концерте я буду сам выходить на сцену и, в общем-то, говорить какие-то слова, да? Поскольку я действительно...
Это как раз ничего оригинального в этом нет. А спеть?
Ну, и спою, конечно, тоже.
Сыграть.
Да, в разных местах спою небезызвестную песню «Ах, эти тучи голубов».
А, боже, я знала, что все равно он про них вспомнит.
Ну, как же, это моя, можно сказать, эмблематическая песня, куда без нее деться, я очень рад, что я ее написал, и она будет звучать на разных вечерах, в разных исполнениях, но, в принципе, я буду вести в каждый свой концерт. Понимаешь, я решил, ну, кто лучше меня знает мое собственное творчество, да? Я сам буду это рассказывать, я сам буду отвечать на вопросы там и так далее. То есть, ну, поскольку я все-таки, так можно сказать, профессиональный ведущий, да, и, ну, почему бы мне не повести...
Потом есть что сказать, в конце концов.
Да, и есть что сказать, есть обратиться к слушателям. Так что приходите, если хотите на меня посмотреть, приходите на концерты моего фестиваля.
Значит, смотрите, поскольку Саша не оставляет еще билеты для вас, я чуть позже, сейчас пока не буду раздавать, да, а вот поближе к началу фестиваля я обязательно это сделаю, может быть, напомню какие-то опять программные вещи,
да.
Саш, спасибо огромное, быстрое время пролетело, рада очень, что ты пришел, и желаю тебе удачи, успехов, но самое главное, хотя бы в этот период, чтобы прошло все именно так, как
чтобы
ты задумал.
Хватило драйва.
Да, и надеюсь, что мы там встретимся
спасибо,
с тобой где-нибудь в зале.
Спасибо. Давай послушаем еще одну песню, да?
Да.
Я сейчас скажу, что это будет. Это будет песня на стихи Марины Цветаевой, называется «У меня в Москве купола горят», а поет Жанна Рождественская.
Спасибо, Александр Журбин.
У меня в Москве купола горят, у меня в Москве колокола звонят, и гробницы в ряд у меня стоят, в них царицы спят и цари. И не знаешь ты, что с зарей в Кремле легче дышится, чем на всей земле. И не знаешь ты, что с зарей в Кремле я молюсь тебе до зари. Но моя река да с твоей рекой, но моя рука да с твоей рукой не сойдутся. Проходишь ты над своей Невой, от упору как над рекой Москвой. Я стою с опущенной головой, и слепаются фонари. Всей бессонницей я тебя люблю, всей бессонницей я тебе внемлю, а то по руках по всему Кремлю просыпаются звонари. Но моя река, да.